Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Наша с вами история. Звезда героя Сергею Королеву и школа историка Владимира Кобрина. Подготовил и ведет передачу Владимир Тольц. Эфир 4 марта 92 года.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Владимир Тольц. Наша с вами история. В сегодняшней передаче речь пойдет о грустной истории отечественной науки и техники, о первой звезде героя, которой наградили академика Сергея Королева, и о школе никакими наградами не отмеченного историка Владимира Кобрина. Продолжит сегодня чтение своего историасовского эссе о закате Москвы берлинский историк Владимир Гузман, а московский писатель Лев Тимофеев поделится с вами мыслями, которые породило у него одно недавнее лондонское издание исторических фотодокументов. Наша с вами история. Еженедельная передача «Радио Свобода», которую ведет Владимир Тольц. Недавно я получил из Москвы сборник докладов и сообщений на чтениях памяти Владимира Борисовича Кобрина, историка русского феодализма, замечательного человека, скончавшегося в 90-м году, с которым мне до последних его дней выпала честь дружить. Теперь в России, если судить даже по полученной мной из Москвы книге, все чаще говорят об особой школе Кобрина. Почему? С этим вопросом я обратился к одному из учеников Владимира Борисовича, Илье Смирнову.
Вопреки мифу о 74-летней Красной пустыне в России, жизнь, как мы понимаем, все эти годы продолжалась. Продолжалась историческая наука. Просто каждый продолжал ее в своем направлении. Наряду со специалистами по развитому социализму существовала школа Степана Борисовича Веселовского, Александра Александровича Зимина и Владимира Борисовича Кобрина. Это была наука на настоящем высоком мировом уровне. Профессор Кобрин был не просто знатоком русского средневековья. Он был удивительно свободным человеком для несвободной страны. Вот когда мы, несмышленые студенты, приставали к нему с вопросами, какой, собственно, строй существовал в Киевской Руси? Развитой феодализм, рабовладельческий или еще какой-нибудь изм? То он отшучивался и пытался вдолбить в наши лохматые средневековые головы истину 20 века, что единственное средство от идеологии – это не новая идеология, а реальное знание. В науке, говорил он, спорят не тезисы, а аргументы. Он не был диссидентом в том смысле, что не занимался политикой. Просто он честно делал свое дело. И эта его свобода заставила еще молодого историка Кобрина в 60-е годы в числе очень немногих вступиться за своего учителя Александра Александровича Зимина, которого тогдашнее научное начальство травило, поскольку было недовольно его нетрадиционной датировкой слова о полку Игореве. И вот одной единственной подписью в защиту Зимина Кобрин поставил тогда крест на своей научной карьере. Наверное, он мог бы дослужиться до академика. Вместо этого значительная часть его научной биографии – это преподавание вечерникам в педагогическом институте имени Ленина. Кажется, он теперь называется университетом. Профессором, автором книг, он стал уже при Михаиле Сергеевиче Горбачеве, незадолго до смерти. Я не смогу здесь изложить его концепцию русской истории. Кто всерьез интересуется, найдут ее в книгах Владимира Борисовича. «Власть и собственность средневековой России», «Иван Грозный», в его статьях. Он, кстати, был любимым автором журнала «Знание и сила». Приведу одну цитату, имеющую отношение не столько к чистой науке, сколько к простой человеческой жизни. «История, — говорил он, — как наука о людях, не существует вне человеческой этики». Он обращал внимание студентов на то, что слова о летописце, который добру и злу внимает равнодушно, у Пушкина произносит не сам летописец, а Отрепьев, персонаж для Пушкина отрицательный. К Кстати, сам Кобрин относился к Лжедмитрию Первому с большой симпатией и считал его краткое правление временем упущенных возможностей для России. Самое замечательное в лекциях и статьях Владимира Борисовича было его восприятие исторических персонажей, не как представителей каких-то тенденций, а как живых людей, о которых наш профессор отзывался как о своих знакомых или недругах. Владимира Мономаха он уважал. К Ярославу Мудрому относился очень плохо, не мог ему простить подлой в духе Сталина расправы с новгородскими его Ярослава Мудрого соратниками. Но его оценка всегда была основана на источнике. И когда его спрашивали, например, о Владимире Красное Солнышко, он честно отвечал, что практически ничего об этом князе мы не знаем. Много о нем знают те, кто изучал историю по романам и балладам. Недавно в историко-архивном институте, тоже переименованном в университет, проходила конференция памяти Владимира Борисовича Кобрина. И к ней была подготовлена полная библиография его работ. И вот я вам скажу удивительную вещь, что когда я взял в руки этот текст библиографии, перечитал его, был просто потрясен тем, что в этом списке на сотни названий ничего, ни одной строчки не хочется вычеркнуть. Может быть, западный ученый не поймет, что я имею в виду. На всякий случай повторяю, ни одной строчки не хочется вычеркнуть, ни одного названия. То есть ему нечего было стыдиться. Многие ли из советских ученых-гуманитариев могут сказать это о себе? Владимир Борисович отстаивал принцип альтернативной истории. Переломная эпоха, говорил он, беременна несколькими вариантами развития. Осуществляется один, а постфактум нам кажется, что иного и быть не может. И если история России – это вечное противостояние прогрессивного и, с другой стороны, тоталитарной, деспотической тенденции, то Владимир Борисович Кобрин не просто провозглашал европейский путь, он его олицетворял. И если мы хоть что-то поймем из того, что он нам завещал, то есть еще шанс, что Пятая русская революция не станет для нас очередной эпохой упущенных возможностей.
Наша с вами история. Она в основном грустна. Даже тогда, когда герои ее, в отличие от ее честных, вроде Кобрина, летописцев, и удостаиваются наград. Об этом я снова подумал, когда выслушал рассказ, который сейчас хочу предложить вашему вниманию. Рассказ космического журналиста Ярослава Голованова, четверть века посвятившего работе над книгой о космическом конструкторе, академике Королеве. Кстати, судьба Головановского трехтомника о Королеве тоже не весела. Издательство «Советский писатель» не в состоянии выпустить давно готовую книгу из-за бумажного дефицита и финансового кризиса. Итак, Ярослав Голованов.
Я специально проводил одно исследование. Все знают, что Королев был дважды героем социалистического труда. За что он получил свои золотые звезды, спрашивал я. И всегда мне убежденно отвечали: первую за первый спутник, вторую за Гагарина. Но это не так. Первую свою звезду Сергей Павлович получил за год до запуска спутника, после проведения операции под кодовым названием «Байкал», о которой не только при его жизни, но и сегодня, 30 лет спустя, в общем, мало кто знает. В конце осени 1953 года в головной НИИ по ракетной технике, куда тогда входило конструкторское бюро Королева, позвонил министр Устинов и сказал, что надо принять людей от Вячеслава Александровича. Показать им все, что есть, и рассказать все, что будет. Приказ был довольно неожиданный, потому что даже военные не знали подчас, что будет. Это была уже секретность, как бы, высшей пробы. Вячеславом Александровичем звали Малышева, одного из маршалов сталинской индустрии. 37 лет он уже был наркомом тяжелого машиностроения, танковой промышленности, потом министром транспортного машиностроения, судостроения, первым атомным министром, так называемого министерства среднего машиностроения, наконец, заместителем председателя Совета министров, курирующий атомную проблематику. а именно атомную проблематику, Сталин вслед за ним и все его преемники считали наиважнейшей для страны. К тому времени атомная бомба уже была создана. Надо сказать, что не без активной помощи западных осведомителей в 1949 году. Но бомба превращалась в оружие лишь тогда, когда существовало средство ее доставки к территории потенциального противника. Требовалось скрестить бомбу академика Харитона с ракетами академика Королева. Такая задача и стояла перед людьми Вячеслава Александровича. К этому времени на вооружение уже были приняты ракеты Р-1, советские копии Фау-2 Вернера фон Брауна с дальностью примерно 270 километров. И первая баллистическая ракета Королева Р-2 с дальностью 590 километров. В КБ и на полигоне Капустин-Яр проходили испытания две новые машины. Маленькая, юркая, с подвижным стартом Р-11 и ракета Р-5 с дальностью около 1200 километров. Замечу, что тогда это была самая дальнобойная в мире ракета. Американцы в 1955 году закончили испытание ракеты «Редстоун», дальность которой была только 640 километров. Вот эта рекордная пятерка Королева и заинтересовала людей Вячеслава Александровича. Вскоре на секретном полигоне Капустин-Яр закипела новая, уже сверхсекретная работа. Атомщики возводили площадку 4М для работы над ядерной боеголовкой. Ракетчики продолжали испытания своей пятерки, добиваясь максимальной надежности новой машины. И вот летом 1955 года и в начале 1956 года были проведены 28 пусков модернизированной Р-5М, модернизированной, с макетом атомной бомбы. Только один раз ракета взорвалась на активном участке траектории. Впрочем, боеголовка была сконструирована так, что бомба взводилась только тогда, когда она, отделившись уже от ракеты, находилась точно над целью. Если бы ракета, скажем, отклонилась от курса, бомба бы не взорвалась все равно. Но все равно возникала проблема, а где будет эта цель, куда стрелять? Испытания атомных зарядов проводились на Семипалатинском полигоне, но это было слишком далеко от Капустиного Яра, пятерка не могла туда дострелить. Тогда на пустынном берегу Аральского моря был создан временный полигон для осуществления операции под кодовым названием «Байкал». 20 февраля 1956 года и был осуществлен первый и, к счастью, последний пуск советской баллистической ракеты с атомной боеголовкой. Бомба была маленькая, так сказать, облегченный вариант, эквивалент 700 тоннам тротила. Но это была атомная бомба и взрыв атомный с грибом, с воздушной волной, все, что полагается. На командном пункте с нетерпением ждали сообщения с атомного полигона. Наконец вошел сияющий маршал Неделин, главнокомандующий ракетными войсками, и сказал: «Получена телеграмма, Байкал сработал нормально». Вот за эту операцию и получил Сергей Павлович Королев из рук Климента Ефремовича Ворошилова свою первую золотую звезду.
Не правда ли, есть нечто фарсовое и трагическое вместе с тем в этом награждении за обстрел собственной страны ракетой с атомным зарядом? Не потому ли и награждение это долгое время замалчивалось? А сейчас передо мной еще одна книга, только что вышедшая в Лондоне. Николая Александра. Семейный альбом. Немало я видывал уже фундаментальных изданий этого рода. Но это вызывает у меня какое-то особо щемящее чувство. Может быть, от того, что фотографии и документы впервые для изданий такого рода представил Московский архив Октябрьской революции. И вступительная статья его директора Коптелова предуведомляет текст, написанный греческим принцем Михаилом, родственников героев этой книги. А может быть потому, что некоторые фотографии Николая Александровича в цивильном платье я вижу впервые. Симпатичный молодой господин в английском кепи и хорошо отутюженных брюках. Миловидная жена, прелестные дети, счастливая по-своему семья. Жить бы им, да жить. Книгу эту привез мне московский писатель, бывший политзек Лев Тимофеев. Всю дорогу из Вены, где он получил это издание, до Мюнхена, Лев думал об этой книге, и вот сейчас я попрошу его поделиться с вами своими размышлениями.
Убийство царской семьи стало модной темой современной журналистики. Страшно это событие сделалось теперь чем-то вроде модного детектива, в котором канва сюжета разрабатывается чуть ли не посекундно, до мелочей. Уже, кажется, и место захоронения найдено, и вся Россия разглядывает на телевизионных экранах черепа и кости, гадая, где чьи, где тут царь, где царица, где царевны. Есть только один способ напомнить людям, о чем идет речь, когда мы говорим об убийстве царской семьи. Хотя бы на время забыть, что речь идет об императорской фамилии. Чудовищное, кровавое убийство семьи. Вот что произошло. Пришли в дом бандиты и перестреляли отца, мать, четырех дочерей, сына, а с ними вообще всех, кто был в доме. Об одном из самых тяжких преступлений, совершенных коммунистами, о расстреле в 1918 году в Екатеринбурге невинной семьи, пятерых детей с их родителями, свидетельствует только что изданный в Лондоне альбом фотографий Николая и Александра, очень удачно собранный и составленный Андреем Мейлунасом и прокомментированный великим князем греческим Михаилом. Может быть, этот альбом вообще одно из самых сильных свидетельств на суде истории, хотя здесь нет ни одного снимка, относящегося не только что к самому расстрелу, но и вообще нет фото, снятых позже лета 1917 года, когда семья содержалась еще под домашним арестом в царском селе. В альбоме 500 снимков, фотографическая хроника семейного счастья, тем более щемящее сердце, что мы знаем ее конец. Отец, мать и все пятеро детей очень любили друг друга. Это и есть главная тема их семейного альбома, где почти все фотографии ими самими и сняты. И только на немногих снимках вы увидите кого-то из родственников, друзей или прислугу, хотя семью близко окружали буквально сотни людей. Нет, они снимали главным образом друг друга. Это была счастливая семья. Им настолько хватало общества друг друга, что каждый посетитель, каждый, кто входил к ним из внешнего мира, воспринимался как нечто чуждое, как помеха их общему благополучию. Как и во многих семьях, главой семьи была скорее жена, чем муж. Вот фотография, где она сидит на краешке стола. Ей казалось, что она знает лучше него, что нужно ему, детям, ей и вообще державе. Записи дневника Николая, которая теперь достаточно часто цитируется. «Сегодня был жаркий, безветренный день. Алекс и я приняли много народа на ферме, и поэтому на час опоздали к завтраку. Дядя Алекс ждал нас в саду с детьми. Потом я уходил грести на лодке. Тетя Ольга приходила к чаю, и я купался в море. После обеда мы гуляли. Я получил ужасное сообщение из Одессы, что экипаж Потемкина, недавно пришедшего в порт, взбунтовался, уничтожил офицеров и захватил корабль, угрожая посеять хаос в городе. Этому невозможно поверить». В этой записи исследователи обычно привлекают порядок упоминания о событиях, где гребли и завтрак с детьми кажутся куда более важны начавшегося крушения империи. Но Николай таким и был. И не было для него в мире ничего важнее благополучия детей и жены. Историки уже дали оценку политическим способностям последнего императора. Но есть же еще и другая шкала ценностей. И кажется совершенно справедливо, что русская православная церковь канонизировала царскую семью как святых великомучеников. Не только потому, что они претерпели мученическую кончину, но и как бы принимая их как высокий образец морали. Как именно из поколения в поколение, от века к веку передаются моральные ценности? Кто в обществе является носителем нравственной традиции? Пушкин вот, к примеру, считал, что хранителем нравственной традиции является поместное дворянство и аристократия. Татьяна Ларина, семья Лариных, все они в пушкинском понимании были хранителями народной морали. И моральные принципы, хранимые в народе, просты и на первый взгляд наивны. Но когда эта простота и наивность высокомерно отвергаются, немедленно надвигается трагедия. Многие подписи под фотографиями семейного альбома Николая и Александры читаются как наивные тексты из букваря, из начальной книги для чтения. Время пить чай, кипит самовар. Дети собрались вокруг стола, и Татьяна сидит, мечтает о чем-то. Что это, новый пересказ из Евгения Онегина? Нет, это не продолжение романа, это продолжение традиций нормальной жизни. И когда мы говорим о гибели царской семьи, мы имеем в виду именно тот кровавый разрыв в традиции народной христианской морали, который по сей день никак восстановить не можем. Впрочем, иногда кажется, что реальность простой жизни, изображенной на этих бесхитростных снимках, сильнее и реальных коммунистических построений. Три четверти века коммунизм рухнул. А все истинное, все живое, все вечное возвращается к нам. Сумеем ли теперь сохранить?
Наша с вами история. Москва как миф, как идея незыблемой основы российской государственности. Такова тема большого историософско-политологического эссе берлинского историка Владимира Гузмана. Дав в предыдущих передачах свое толкование формирования московского административно-командного мифа, сегодня Владимир Яковлевич намерен говорить о его жизни в постреволюционное время. Со многим в рассуждениях Гузмана я не согласен. И с этим определением, и с его трактовкой различных эпизодов российской истории, взять хотя бы петровские реформы. Но прежде чем спорить, стоит выслушать до конца. Итак, Владимир Гузман. Закат Москвы.
Что произошло в России в 17-м? Кем явились большевики? Могильщиками российской имперской традиции или же ее преемниками? Споры на эту тему до сих пор не утихают. Но мне кажется, сама проблема сформулирована не совсем верно. Подставьте вместо слова «российское» — «московское», и все станет на свои места. Взгляните повнимательнее. Не явилась ли русская революция того же рода косметическим ремонтом системы, чем в свое время были петровские реформы? Системы в смысле бюрократического государства, стоящего над интересами различных наций и даже, как показывает история, классов его образующих. За исключением, конечно, класса, если можно так выразиться, самих бюрократов, рекрутируемых в эту систему, в принципе, изо всех слоев общества. Конечно, невозможно свести всю русскую историю к истории возникновения и укрепления этого класса бюрократии, но все же не является ли нынешний распад Советского Союза лишь финальной стадией распада московского государства как особой формы наднационального бюрократического образования? Посмотрите хотя бы на то, каким образом происходило расширение его политического влияния уже в советскую эпоху. Ведь фактически большинство иностранных компартий являлись своеобразными чиновными ведомствами, сотрудники которых стояли на содержании у той же Москвы, и в переносном, и в прямом смысле этого слова. А ведь в свое время такими же государственными чиновниками становились и феодальные владыки территорий и стран, переходивших в формальное российское подданство. Не находите ли вы какого-то глубинного пересечения в самих понятиях Третьего Рима и Третьего Интернационала? Я имею в виду совпадение в замыслах. Ведь и Рим, и Интернационал – лишь лозунги, под прикрытием которых шло строительство особых структур в сфере политического влияния Москвы. Я далек от того, чтобы объявить московскую бюрократию чем-то вроде тайной секты со своей сознательной программой мирового доминирования. Более того, вряд ли сегодняшние кремлевские бюрократы вообще имеют какое-либо представление о подлинной истории той системы, которой они служат и частью которой они сами являются. Скорее всего, здесь можно говорить о некоем стихийно-бессознательном имитировании тех ухваток, в том числе и в идеологии, которые всегда составляли живую суть этой системы, выражали, так сказать, ее историческое кредо. Вот и теперь, взгляните на любого функционера какой-нибудь иностранной компартии. Абсолютно исключено, чтобы он чувствовал себя хоть в какой-то степени советским, а тем более русским, но москвичом он себя считает непременно. О чем это говорит? Да все о том же, об инстинкте, откуда ветер дует. По той же причине простые люди в самой России не любят москвичей, но, к сожалению, все еще не могут освободиться от влияния мифов о Москве, как центре, прежде всего, подлинно русского. Но вот вопрос. Есть ли вообще такой центр? В смысле, существует ли какая-либо однозначная альтернатива Москве? Санкт-Петербург? Новгород? А может быть, Новосибирск? А давайте спросим себя, где центр англоязычной культуры? Лондон? Нью-Йорк? Сидней? Или же Йоханнесбург? А арабской? Каир, Дамаск или же Мекка, а может быть Багдад или Иерусалим, ну и то же самое с французской, немецкой, испанской культурами и многими другими. Почему, собственно говоря, у русской культуры должен быть один единственный центр? И почему вообще должно существовать лишь одно и неделимое государство с русским языком как официальным? Вспомним хотя бы, что русский язык был языком государственного делопроизводства не только в Москве, но и в Великом княжестве Литовском, и в Молдавии, не говоря уже о новгородско-псковских землях, долгое время существовавших абсолютно независимо от Московии и, между прочим, гораздо меньше подвергшихся культурному и политическому влиянию Орды. И церковь русская тоже далеко не едина. Власти московского митрополита не признают ни старообрядцы, ни ряд русских православных церквей за границей. Я уже не говорю о баптистах и других сектантах. Вообще складывается впечатление, что необоснованность, мягко говоря, глобальных претензий Москвы на все и вся, все же в России уже начали понимать, во всяком случае, на уровне экономического мышления. Чем иным являются все эти бесчисленные стремления к провозглашению так называемых особых экономических зон, как не вызовом централизованной московской системе? А ведь экономическая зона – это, по сути, первый шаг и к политической независимости, а стало быть, и к культурной. Не так ли? Как никогда остро стал вопрос, что же такое Россия? Где ее реальные границы? Но ведь географические границы вовсе не обязательно должны совпадать с границами политическими. В сущности, России и так уже несколько. Великороссия, Малороссия, Новороссия, Белоруссия. А ведь были еще и Червоная Русь, Карпатская Русь. И потом, почему бы не существовать и Московии в своих изначальных исторических границах, но уже как многонациональному демократическому государству, типа Швейцарии. А северо-западная Россия со столицей в Петербурге может вполне пойти своим путем, как, впрочем, и Новороссия, Урал, Сибирь и так далее. По крайней мере, чисто теоретически, я не вижу в этом ничего неестественного, если не сказать порочного. Но Москва, старая Москва, хоть и сдает одну позицию за другой, но все же еще держится. Долго ли ей еще осталось?
Ответ на этот вопрос берлинский историк Владимир Гузман попытается дать в завершающей части своего историосовско-политологического эссе «Закат Москвы», которую вы сможете услышать в одном из следующих выпусков еженедельной программы «Наша с вами история». А сейчас я благодарю за участие в этой передаче только что упомянутого берлинца Владимира Гузмана и москвичей Илью Смирнова, Ярослава Голованова и Льва Тимофеева, а также мюнхенца, режиссера передачи Бориса Архипова. Редактирует и ведет программу «Наша с вами история» Владимир Тольц. Ваши отзывы на эти передачи вы можете посылать мне по адресу почтовый ящик по-немецки «Постфах» 22 14 25, город Мюнхен, Германия. Всего вам доброго. До встречи через неделю в эфире.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Поверх барьеров. Астрология в нашей жизни». Подготовила и ведет передачу Марина Ефимова. Эфир 7 марта 1998 года.
Upon a star makes no difference who you are. Anything your heart desires will come to you.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова.
In your dream, no request is too extreme. When you wish upon a star, as dreamers do.
Астрология в нашей жизни. Самое любопытное, что даже те, кто абсолютно не включает астрологию в свою жизнь, все же прекрасно знают, под каким знаком они родились. Взять, как говорится, того же меня. Я не только знаю, что я Скорпион, но даже знаю, что Скорпионом была и Настасья Филипповна, героиня романа Достоевского «Идиот», и у меня были даже какие-то переживания по этому поводу. Естественный вопрос, с которого начинает всякий, кто приближается к астрологии, почему в век невиданных достижений астрономии и полетов в космос к самым прогрессивным и цивилизованным народам вернулось увлечение астрологией? Почему не черной магией? Почему не алхимией? Вот что говорит по этому поводу Джей Стюарт, профессор медицины, посвятивший 20 лет исследованию астрологии.
Как правило, люди вообще больше доверяют старому, чем новому. А астрология стара как мир. В том, что касается будущего, каждый человек в какой-то момент жизни чувствует безнадежную беспомощность человеческого разума и опыта. Одни, более, я думаю, смиренные люди, обращаются к религии. Другие, более, как мне кажется, амбициозные, надеются на науку. А поскольку нет другой науки, которая бы претендовала на руководство человеческой жизнью, эти люди обращаются к астрологии. Астрология, конечно, ближе к религии, чем к науке, в том смысле, что она построена на вере.
На вере, на воображении, на поэтичности. Человеку с поэтическим подходом, наверное, трудно предположить, насколько серьезной может оказаться роль астрологии в жизни каждого человека, в том числе и в его собственной. Вот что рассказывает директор Нью-Йоркского астрологического центра Генри Уайнгартен.
Я специализируюсь в области финансовой астрологии, занимаюсь этим много лет. Финансисты с Уолл-стрита не объявляют публично о том, что им составляют гороскопы. Впрочем, два человека признавались в этом. Основатель крупной инвестиционной фирмы J.P. Morgan и президент компании Equitable Life и Donaldson Джен Ред. Президент Франции Миттеран порой обращался к астрологам, так же, как это делали в семье президента Рейгана. Большинство богатых и обладающих властью скрывают, что верят астрологическим предсказаниям, хотя прибегают к ним точно так же, как и обыкновенные люди.
Чем же является составление гороскопов? Наукой или гаданием?
Слово «гороскоп» в переводе с греческого «наблюдающий время». Имеется в виду время и место вашего рождения. От того, как в это время располагались светила, астролог-профессионал может составить рекомендации, как вам следует распорядиться вашими финансовыми делами или отношениями, или когда лучше принять важное решение. Астрология – наука, но не признанная официально. Это альтернативная наука, как бывает альтернативная медицина, но популярность ее растет, особенно начиная с 60-х годов, то есть в последние 30-40 лет.
А как отличить профессионального астролога от любителя или даже шарлатана?
Это трудный вопрос. К сожалению, очень мало школ, обучающих этой профессии. Большинство изучает астрологию самостоятельно, а затем, думая, что они уже знают достаточно, объявляют себя профессионалами в астрологии. Только в Англии необходимо получить лицензию на то, чтобы стать практикующим астрологом. К сожалению, среди практикующих астрологов больше неквалифицированных, чем квалифицированных.
И все же во всех энциклопедиях астрология определяется не как наука, а как искусство гадания и предсказаний.
Я по образованию математик и психолог. Я утверждаю, что в астрологии нет ничего антинаучного. Я не имею в виду, конечно, те гороскопы, которые публикуют в таблоидах. По ним у всех ожидается повышение по службе, радостная встреча, проблема со здоровьем. Нет, я говорю о гороскопах, составляемых серьезными астрологами, которые способны оценить влияние процессов, происходящих во Вселенной, на то, что происходит на Земле. Например, в дни лунного затмения, как правило, амплитуда колебаний на фондовой бирже ценных бумаг заметно больше обычного. Акции сильно растут в цене или сильно падают, а предсказание подобных колебаний – это не гадание на кофейной гуще, а вероятностные заключения, к которым астрологи прибегают тысячи лет.
И все же, когда в 1987 году в американской прессе появились сообщения, что для Нэнси Рейган составляются гороскопы, уж не для советов ли в принятии государственных решений, американская публика в большинстве своем была шокирована. Ведущий телекомментатор Тед Коппел устроил дискуссию между профессиональным астрологом и профессиональным ученым. Результат? Никто никого не убедил. Как не могут убедить друг друга атеисты и верующие.
Like a bolt out of the blue, fate steps in and sees you through. When you wish upon a star, your dream comes true.
На волнах Радио Свобода передача «Астрология в нашей жизни». Ведет передачу Марина Ефимова. Продолжим исторический экскурс с доктором Стюартом.
На рубеже нашей эры греческий астроном и географ Птоломей был первым, кто скомпилировал разрозненные астрологические сведения в книгу «Альмагест» и сделал астрологию законной, хотя и сводной сестрой астрономии. Позднее христианство, естественно, задавило астрологию как науку оккультную и еретическую. В средние века астрология в основном выжила в мусульманском мире. И только в период Ренессанса Европа снова заинтересовалась ею, но в основном как частью греческой литературы и культуры. И, наконец, когда в XVI веке Птоломеева геоцентрическая система была опровергнута Коперником и Кеплером, начался закат астрологии. И в начале XVIII века она, казалось, была окончательно отвергнута. Однако прошло 100 лет, и в Англии в 1820 году человек по имени Роберт Смит, сам он называл себя Рафаэлем, возродил астрологию из пепла как птицу Феникс. И там, в Англии, она потихоньку тлела до 1850 года, когда появились два человека, которых нужно, вероятно, считать основателями новейшей, модернизированной астрологии – Уолтер Олд и Уильям Аллен. Аллен был осужден и даже приговорен к тюремному сроку за то, что практиковал предсказания будущего. Но он изобрел новую ипостась астрологии, которую можно назвать «астрологией для всех». В Америке астрологию подняло на щит Теософское общество в Нью-Йорке во главе с мадам Блаватской. В 1920 году здесь уже появилось Американское астрологическое общество American Federation of Astrology. Начиная с 30-х годов, таблоиды сделали астрологию одной из постоянных статей своего дохода, которая благополучно существует до сих пор.
В нашем городке Энглвуде, суперприличном, супербуржуазном, на главной улице я зашла в заведение под диккенсовским названием «Астрологическая лавка». Открыто 12 часов в сутки, с 9 утра до 9 вечера. Похоже на приемную психотерапевта. Стены увешаны знаками зодиака, но тут же продаются полудрагоценные камни и кристаллы, приносящие удачу, гадальные астрологические карты, любовные масла. Хозяйка Лиза – потомственный астролог, ее бабушка из Румынии.
Это у меня в крови. Я нигде не училась, но занимаюсь этим уже 30 лет.
Лиза, хорошо ли идет бизнес?
Да, очень хорошо. Я беру за гадание по руке $20, за гадание на картах $45 и за составление гороскопа $100. Вы когда родились?
15 ноября.
Скорпион – это очень сильный знак. Вы сами можете быть предсказателем, вам другие не нужны. Сильная интуиция. Вы предчувствуете, что произойдет. Замуж надо было выходить за того, кто родился под знаком Козерога. Ваш муж кто, Козерог?
Не знаю, он родился 8 августа.
А, Лев, тоже сильный знак. Очень настойчивый, очень любит деньги.
Конечно, астролог Генри Уайнгартен оскорбится, узнав, что Лиза претендует на одну с ним профессию. Однако общая одержимость астрологии позволяет и ей найти свой рынок. В библиотеке нашего супервежливого, суперделикатного городка мне сказали, что две имеющиеся у них книги по астрологии можно читать лишь в читальном зале, оставив у библиографа два удостоверения личности. Я спросила, почему такие строгости, и почему из 200 наименований, найденных мной на компьютере, у них есть только два. И библиотекарь сказала, а потому что все остальное украли. Но послушаем, как относятся к астрологии скептические нью-йоркцы. С ними, как всегда, беседует Рая Вайль.
Я верю в астрологию, улыбается полная жизнерадостная дама. Конечно, нельзя рассматривать астрологические предсказания как приговор, как рок, продолжает моя собеседница. Астрология рассказывает о тенденциях. К примеру, если астролог предсказывает, что завтра пойдет дождь, это не означает, что я обязательно должна промокнуть. Я могу захватить с собой зонтик. Этот жизнерадостный смех моей собеседницы и ее сестры был вызван моим вопросом, а поверила бы она астрологу, если бы он сказал, что дочь ее встречается не с тем молодым человеком, который ей нужен. Поверила бы, убежденно говорит мать. 2 года назад я пыталась ей об этом сказать, но она меня не слушала. Слава богу, что они расстались. Он родился под знаком весов, а дочь моя скорпион. Эти знаки не сочетаются. Дочь стояла угрюмая и про астрологию говорить отказалась. Священника из церкви Иоанна Богослова я встретила в Центральном парке. Эдгар Уайт, помимо своих обязанностей в церкви, проводит службы в знаменитой тюрьме Синг-Синг. У меня нет возражений против астрологии. Я обнаружил, что люди часто соответствуют своему знаку. Я думаю, это не случайность. Все взаимосвязано в этом мире. Моя собеседница Деннис Грейвс, солистка Метрополитен Опера. В новом сезоне Денис будет петь «Кармен» в опере Бизе. Предсказали ли ей это звезды? Ну, про это я не знаю. А вот, между прочим, астролог предсказала мне, что я выйду замуж. Она спросила меня, знаю ли я человека по имени Дэвид. «Вы выйдете замуж за Дэвида», — сказала астролог. «Прежде всего, я вообще не собираюсь выходить замуж», — ответила я ей тогда. А она продолжала настаивать. «Нет, нет, обязательно выйдете и за Дэвида». Она даже день сказала мне, абсолютно все. Прошло время, кассету с записью я закинула куда-то и забыла про нее. Потом я действительно вышла замуж за концертмейстера из Метрополитен Опера. И вот, когда мы с Дэвидом переезжали на новую квартиру, я нашла эту кассету, проиграла ее, и, о боже, за год до нашей свадьбы все, включая его имя, было предсказано. И еще одно мнение. Нет, я не верю. Все это чепуха, говорит пожилая женщина, судя по акценту, из латиноамериканцев. Астрологию придумали богатые для богатых. Иногда для интереса читаю свой гороскоп, а там сказано, вас ожидает путешествие, неожиданное и приятное знакомство, которое может привести к браку. Какой брак? У меня 3 внуков и дочь с зятем без работы сидят. Они про успех, про взлет карьеры болтают. Астрологи не пишут про тех, кто не работает, не путешествует, а сидит безвылазно дома.
Среди попыток разоблачения астрологов самое вероятное убедительное принадлежало святому Августину, который в течение 10 лет наблюдал за судьбами близнецов. В исповеди святой Августин отметил, что астролог, определяющий характер и судьбу человека по времени рождения, должен был бы предсказать одинаковую судьбу Исаву и Иакову, потому что они были близнецами и родились практически одновременно. Однако ничего не может быть более несхожего, чем их характеры и судьбы. «Ты же, Господи, — пишет Августин, — даешь спрашивающему ответ, какой надлежит ему услышать по тайным заслугам его души». Но в основном разоблачениями астрологии занимались, естественно, ученые.
Статистика, касающаяся астрологии, не появлялась до 1960-х годов. Но в 60-х французский ученый Галкулин провел убедительный опыт. Он собрал сведения о 20 преступниках и о 20 законопослушных людях из недавнего прошлого и попросил астрологов составить их гороскопы и предсказать будущее. И среди предсказаний не было практически ни одного совпадения. В 70-х годах австралийский ученый Дин изучил самые значительные предсказания астрологов в период с начала века до 1976 года, около 1000 предсказаний. И вышло, что правильных и неправильных предсказаний было столько, сколько было бы в том случае, если бы любой человек выбирал просто наугад. Позже американские астрономы Ковер и Риана изучили предсказания за 5 лет, с 1974 по 1979 год, на этот раз 3000, и обнаружили то же самое. Правильность предсказаний была все на том же уровне случайности. Они написали книгу «Астрология. Правда и ложь», но книга никакого успеха не имела. Тут дело отчасти в том, что пресса не заинтересована в разоблачении. Таблоиды зарабатывают на гороскопах. Сейчас в Америке вы можете найти около 500 книг по астрологии. Из них критических — 3. Почему? Никому не хочется бежать в направлении, противоположном тому, в котором бежит толпа.
Профессор Стюарт, а знаете ли вы людей образованных, умных, уважаемых вами, которые бы свято верили в астрологию?
Моя жена. Она говорит, мне безразлично, какие там доказательства ты нашел. Я лев и чувствую, как лев. И это очень трудно разубедить людей в древних суевериях.
Американская астрология в основном утешительна. Неудивительно поэтому, что в обследованиях 1993 года, определявших, какие профессии пользуются самым большим спросом, астрологи оказались на 9-м месте.
Поразительный факт. Сегодня, после 3 столетий бешеного прогресса, сегодня, после 3 веков победоносного шествия точных и неточных наук, сегодня, через 300 лет после первой научно-технической революции, гороскопов составляют больше, чем в 17 веке. То есть тогда, когда все это, НТР, прогресс, современная наука, впервые началось.
У микрофона Александр Генис.
Чтобы разобраться с причинами этого дикого несоответствия, надо поставить наш одиозный предмет, астрологию, в контекст других схожих явлений. Ведь не только звездочеты завладели умами, сердцами и кошельком американцев. Согласно статистическим опросам, каждый 3-й американец теперь верит в реинкарнацию, каждый 4-й – в ангелов. И почти все остальные сомневаются в способности науки создать исчерпывающе полную картину мира. Увлечение всяческими сверхъестественными явлениями, как любая мода, говорит нам нечто чрезвычайно важное об обществе. Мода – это шифровка, закодированное сообщение, тайное послание, которое наше коллективное бессознательное посылает нашему сознанию. По-видимому, астрология – одно из свидетельств того жгучего интереса, который сегодняшняя Америка испытывает ко всем видам духовного опыта. В этом осторожном обобщении важно подчеркнуть, что бурный рассвет переживает не какая-то определенная религия, церковь, секта, а вся зона сверхъестественного, метафизика как таковая, во всех своих обличиях, проявлениях и намеках. Ну, скажем, в моду вошли татуировки и амулеты, растет популярность всевозможных лотерей и казино, там, где они разрешены. Даже фокусники заметили, что резко подскочил спрос на их старинное ремесло. Объясняют этот феномен по-разному. Одни говорят о духовном голоде, который не может удовлетворить рациональная цивилизация. Другие, напротив, считают, что она-то, нынешняя информационная культура, и дразнит наш духовный аппетит. Соседство и сотрудничество с умными, но малопонятными машинами ведет к росту иррациональных, мистических настроений. Так или иначе, речь идет о глобальных переменах в общественном сознании, вызванных общим кризисом позитивистской картины мира. Явление это всемирного масштаба. Сейчас строгий научный рационализм, не оставляющий места для тайны, все чаще становится объектом жестокой критики, в том числе и в среде самих ученых. Мир готовится к рывку в постиндустриальную цивилизацию, в новую информационную культуру. Чтобы приспособиться к переменам, которые меняют саму ткань нашей жизни, человеку необходимо не только соответствующая социальная и психологическая, но и адекватная метафизическая система. Гороскоп – это не столько суеверие, сколько симптом, предвестие мировоззренческой духовной революции, ждущей нас в 21 веке.
You wish upon a star. Makes no difference who you are.
Говорит Радио Свобода. Вы слушали передачу «Астрология в нашей жизни». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайль и Ян Рунов. Вела передачу Марина Ефимова.
To you.
«Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках». Как это было 20 лет назад, вспоминает Андрей Шароградский.
Я присоединился к пражской редакции «Радио Свобода» как раз с начала 1996 года. Меня пригласили в отдел новостей, вспомнив мою работу с Трингером из Пекина. Выпуск новостей тогда длился целых 10 минут и представлял собой значительную часть всего информационного вещания «Радио Свобода». Как любитель футбола, для себя разные виды профессий я условно делю на две категории. Профессия как бы нападающего и профессия вратаря. Если нападающий не забил гол, то это не значит, что его команда проиграла. Если вратарь не пропустил, то это не значит, что его команда выиграла. Профессия редактора отдела новостей, безусловно, профессия вратаря. Современные, качественно написанные и переданные в эфир новости воспринимаются как нечто само собой разумеющееся. Если же ты совершил ошибку, ну, скажем, не обратил на что-то внимание или безнадежно опоздал с новостью, то ты пропустил гол, и твоя команда проигрывает. Это не слишком мотивирующий фактор, но бывают у редактора новостей и звездные моменты, когда он понимает, что без него все-таки никуда. Увы, чаще всего это связано с трагическими событиями, но такова уж суть нашей профессии. Сидеть в эфире и передавать, как российские войска штурмуют Грозный в новогоднюю ночь, немедленно отреагировать на убийство Ицхака Рабина или Галины Старовойтовой. Теракт там, стихийное бедствие здесь. Ты знаешь, что скоро прибегут коллеги, раскрутится маховик прямого эфира, но ты был первым, кто этот маховик запустил, хотя кто-то, возможно, и поинтересуется потом, почему новость не вышла в эфир часом раньше. Это тоже важный момент. У любой новости ее точность обязана быть приоритетом по отношению к скорости ее передачи в эфир. Это должно быть императивом для любого журналиста, я в этом абсолютно уверен. На «Радио Свобода» в отделе новостей к этому всегда относились очень серьезно. У меня не было второго независимого источника, скажешь ты, и оппонент, который только что ругал тебя за медлительность, замолкает. Работа в отделе новостей научила предельно концентрировать информацию. Объем новости, за редким исключением, не должен был превышать 12 строк. Приходилось упрощать предложения, избавляться от определений, взвешивать, без чего можно обойтись, а что все-таки необходимо оставить. 5 лет работы в новостях привели к тому, что довольно долго я не мог написать ничего длиннее 1,5 страниц. Полуокружность текста, этот термин я заимствую у Татьяны Толстой, оказывалась очень небольшой. Я быстро формулировал основную мысль своего рассказа и его завершал. Расхоже мнение, что настоящая новость не должна допускать никаких нюансов в ее толковании. Не думаю, что это возможно. Особенно в радионовости нюансы всегда слышны. Вот, скажем, Путин сказал, что ВВП вырастет в будущем году на 5%. Можно сказать, Владимир Путин заявил, что ВВП вырастет на 5%, и вы услышите, что это сказал именно Путин. ВВП вырастет на 5%, заявил Владимир Путин, и главными в новости окажутся эти самые 5%. Но эту новость можно написать и так. Владимир Путин утверждает, что ВВП вырастет на 5%. И в корректно написанной новости прозвучит сомнение в том, что это произойдет в действительности. Такая работа с новостями на «Радио Свобода» определяла их тональность, не нарушая никаких принципов журналистики. Да, у нас была и есть своя тональность. Она может нравиться или не нравиться. И мне ни в коем случае не кажется, что такая тональность должна быть у всех средств массовой информации. Свобода слова, увы, отсутствующая в современной России, должна создавать полифонию, необходимую для демократического общества. Я проработал в отделе новостей 5 лет до 2000 года. «Миллениум» встречал в новостной студии, чокнувшись в полночь с микрофоном.
Андрей Шароградский. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN. Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.